Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Уважаемые радиослушатели, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов», которая будет проходить с 26 ноября по 1 декабря в помещении универмага «Московский» по адресу Комсомольская площадь, дом 6, метро «Комсомольская». Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Уважаемые братья и сестры, фермер Деев тоже приедет на эту выставку, привезет свою свежайшую мясомолочную продукцию фермерского хозяйства. Фермер Деев будет расположен под номером 150. Радиостанция «Радонеж» тоже принимает участие в этой выставке-ярмарке. Номер радио «Радонеж» 41. Ждем вас, дорогие братья и сестры.
Здоровья и милости Божией всем, кто сейчас слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наш телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. Звонить 8495 и наш номер 959-59-39. Милости прошу, дорогие братья и сестры, звоните. Это прямой эфир, и у вас есть возможность личного участия. Задавайте вопросы, делитесь вашими мыслями. Мы с вами. Дорогие слушатели, братья и сестры, радио «Радонеж» и все мы с вами поздравляем игуменю Сергию Дивеевского монастыря, Дивного Дивеева, ровно 33 года назад, по благословению святейшего патриарха Алексея II, митрополит Нижегородский Арзамасский Николай посвятил монахиню Сергию Конкову в сан игуменьи и возложил на нее крест второй настоятельницы Дивеевской Александры Траковской. И вот в минувшее воскресенье торжественно отметили День игуменства. Дивное Дивеево собрало множество молитвенниц, ну и, конечно же, монахини, сестры в ангельском чине молятся за нас. Их там теперь очень много, и там такая красота. Мощи святого преподобного Серафима Саровского, дивеевских святых, надежно хранят обитель. Все, кто были в Дивеево, вы же знаете, какая там благодать и красота. Там удивительно, не хочется ни есть, ни пить, ни спать. Там какая-то благодать разлита щедро. И вот из этой обители никто не уезжал пустым и равнодушным. Там любое каменное сердце начинает биться умиленно. И живое слово касается этого сердца, своим благом исцеляет. Мы все поздравляем матушку-игуменю Сергию и всех дивеевских сестер с игуменским днем. Помолитесь, дорогие дивеевские сестры, и о нас грешных, о нашей радиостанции «Радонеж», о наших радиослушателях, да помилует нас всех Христос. Всем нам здравия, спасения и многое и благое лето. И вот сегодня наша дорогая гостья нашего эфира, она тоже игуменья, и наша любимая матушка Алексия из Серпухова, из Свято-Веденского женского монастыря, где чудотворная икона «Неупиваемая чаша». Матушка – член Союза писателей России, автор-составитель прекрасных книг и книги для детей, которую, надеюсь, весной мы вам обязательно представим в эфире. А еще матушка-попечительница православной гимназии. И от себя скажу, что матушка Алексея умеет все, и хлеб испечь, и медицинскую помощь оказать, и дать добрый совет, потому что она без всякого возношения и пафоса умеет быть с нами доброй матерью. И радиослушатели всегда ждут встречи с ней, особенно те, у кого дома есть страждущие, больные от алкогольной зависимости, наркомании, курения, интернет-зависимости. Поэтому просим, звоните, пока матушка игуменья с нами в эфире до 10 часов. Дорогая матушка, благодарю вас, что вы приехали из Серпухова. Благословите всех, кто в студии и кто нас слушает и смотрит в интернете.
Добрый вечер. Бог благословит всех наших слушателей, всех наших самолитвенников.
Благодарим, дорогая матушка. Ну вот о Дивееве вы тоже можете рассказать? Вы же там когда-то были, да?
Ну, несколько раз паломничала, приезжала туда. Когда мы ездили, нас приглашали в Нижний Новгород с иконой «Неупиваемая чаша». На обратном пути, вот даже с иконой, с нашей «Неупиваемой чаши», мы заезжали в Дивеево. Это, конечно, и по канавке я ходила. Это очень благодатно. Да. Место, освященное и самой Богородицей, и молитвами преподобного Серафима Саровского. Ну, наверное, благодать нельзя передать какими-то словами. Это душа больше чувствует. Наверное, хочется пожелать, чтобы вот побольше людей побывало
там в Дивеево. Сейчас так много сестер, да? Ну, самый большой женский монастырь, по-моему, в Дивееве, да?
Да, в России, для России это самый большой женский монастырь. Ну, там вместе со скитами что-то около 500 человек, а в самом Дивееве что-то около 300 живет. Но я точно цифру не скажу, это приблизительно. Но это, можно сказать, что это женская лавра. Но такого статуса не имеет, но по количеству храмов, по количеству насельников, это, конечно, женская лавра. Ну, такого, как бы, ну, обычно лавра – это мужской монастырь, но, тем не менее, Дивеево – это удивительное место, которое не вписывается ни в какие правила, ни в какие рамки. Это,
ну, так это просто огромная Серафим благодать. Говорил, да. А матушку Сергию вы знаете, да? Но она намного старше вас.
Да, она
где-то старше. 46-го года.
Ну, мы знакомы, наверное, вот с 2000 года или даже чуть раньше вместе бывали, были вот и на освящении Нижнего храма Христа Спасителя. Потом тогда вот все игумени поехали в Толкскую обитель. Тогда, вы помните, на машине подвозили матушку до Толги. И тогда была возможность пообщаться. Матушка из Рижского монастыря. И моя первая игуменья тоже из Рижского монастыря, поэтому это как бы объединяет вот именно Рижский монастырь, как альма-матер, объединяет нас, потому что моя игуменья тоже оттуда вышла. Рижский монастырь, не закрывавшийся, образец монашеской жизни. Оттуда вышло очень много игуменей, да, современных монастырей.
Так и же, первые, как Пюхтица, наверное, да, в Эстонии?
Из из Рижского монастыря вышло больше игуменей.
Больше?
Как мне объясняли, что когда у игумени Магдалины, уже ныне покойной, просили сестер для других, в другие обители, для, она просто за послушание, ее просили, она давала. То есть она не придерживала у себя в монастыре сестер. И поэтому из Рижского монастыря вышло больше игуменей. Потому что когда просили, она сразу давала сестер.
А вы там приняли постриг?
Нет, я принимала постриг уже как бы даже не в монастыре, а перед открытием монастыря меня постригали на подворье Высоцкого монастыря. уже в Серпухове, а в моем первом монастыре я была в Рисофоре. И на тот момент мой первый монастырь был подворьем Муромского монастыря. Сейчас это самостоятельный монастырь, Веденская островная пустынь, а на тот момент это было подворье Муромского монастыря, где игуменья была, игуменья Тавифа, тоже уже ныне покойная. Она из Рижского монастыря. Вот в Веденской островной пустыне игуменья Феврония Маратканова, тоже вот из Риги. Первая игуменья Шамардинского монастыря, игуменья Никона Перетягина.
Да, я помню, да.
В общем, огромное количество сестер вышло из Риги. Это... Ну, все равно это хотя бы некая преемственность от того дореволюционного монашества, которое было. Сейчас говорят, что монашество не имеет преемственности. Но вот через игумени рижских, пюхтинских мы имеем, вот пусть даже такую тоненькую, но ниточку, связующую современные монастыри именно с дореволюционными монастырями. И ведь в советское время в самой России на территории РСФСР не было ни одного монастыря.
Женского нет.
Они были на Украине и в Прибалтике. А в самой России не было ни одного женского
монастыря. Ну, в Прибалтике,
монастыря.
Потому что там до 1939 года не было советской власти, поэтому и Пюхтица сохранила. И вот именно этот дух старинный, имперский еще, наверное, да? Как было при государе-императоре.
Это... Был великолепный, отлаженный монастырь с отлаженной духовной жизнью, хозяйственной жизнью. Огромное количество сестер приходило. Монастырей было мало, поэтому брали только, вот, наверное, самых лучших на тот момент, кто мог прийти. В женских монастырях ну, было немножко попроще с кадрами, потому что в мужских монастырях... Рукоположение, все это было связано с разрешением от советской власти, я говорю про советское время, а все-таки, ну, там тоже были сложности с пропиской, но все-таки вот монастыри, те монастыри собрали одни из лучших представителей, вот, желающих монашеской жизни, из тех сестер, которые хотели послужить Христу.
Матушка, монастыри – это наши форпосты, это несомненно, потому что молитва удерживает Россию. Но вот вы же, наверное, очень молоденькая постригались, да?
Ну, относительно.
Ну, все равно молоденькая.
Ну, да. В 29,5.
Ну, да. А вот некоторые говорят, вот постригаетесь в молодом возрасте, в монашество, там, юноши, девушки, а, ну, как бы в стране такая демография плохая, вот монашество якобы не нужно. Вот мне хотелось бы, чтобы вы сказали нашим радиослушателям, что монастыри именно являются удерживающими. Это наши форпосты, наши крепости духовные.
Два разных пути спасения. Обычно, когда к старцам приходят и спрашивают благословение на монашество или на семейную жизнь, редко, когда старцы... Такое бывает, но это достаточно редко, когда говорят, что ты можешь спастись и там, и там. Обычно дают какой-то конкретный совет. И не так много благословляют в монастыре, не потому что человек не хочет, а потому что не каждый может понести монашескую жизнь. Это особое служение. Если человек не имеет монашеского призвания, то монастырь покажется просто тюрьмой. Обязательно нужно призвание от Бога, внутреннее расположение человека. И если этого расположения нет, то все ограничения, которые есть в монастыре, они будут, ну, как бы очень сильно стеснять человека. Он не сможет даже молиться, потому что он все время будет себя чувствовать себя стесненным. А если человек имеет призвание, то, наоборот, эти вот некие ограничения, они являются как... такие подпорки в духовной жизни, как когда дерево молоденькое, его вот ограничивают, там ставят палочки, обвязывают веревочку, чтобы оно влево-вправо не наклонилось. И вот эти ограничения монастырской жизни, они как некие такие вехи, веревочки, которые помогают человеку духовно правильно развиваться. А если человек мирской дух имеет, то это ему мешает.
То есть призвание должно быть, да?
Обязательно матушка? Должно быть.
К нам дозвонились. Алло, добрый вечер. Говорите, вы в эфире. Матушка Алексей вас слушает.
Здравствуйте, матушка. Здравствуйте, Нина Васильевна.
Здравствуйте.
Я не по теме, я по своему, просто за таким случаем. Матушка, скажите, как у вас в этом году в Серпухове урожай винограда?
Ну, в монастыре еще более-менее был урожай, на подворье было похуже, потому что у нас были сильные заморозки
весной, да.
В мае месяце. Очень много виноград только начал расти и сильно померз. Но вот в монастыре заморозки были меньше, чем на подворье. И вот в монастыре был свой виноград, а на подворье практически не было, там буквально несколько гроздей. А так вообще мы выращиваем, да, выращиваем. В этом году в монастыре был виноград. Не так обильно, как вот там прошлый, позапрошлый год, но был.
Это какой-то особый сорт?
У нас есть разные. Есть сорта, которые мы укрываем, а есть сорта районированные, которые даже не требуют укрывания. У нас особенно любители, знаток винограда, наш бывший благочинный монастырь, сейчас нас просто разделили, это игумен Евмений Лагутин из Николо-Берлюковской пустыни. Вот у него винограда каких только сортов нету. А в теплице растут столовые сорта, такие южные, когда вот гроздья прям на несколько килограмм. В общем, за виноградом и за черенками это вот надо к отцу Евмению.
Матушка, хозяйство большое у вас стало, да, еще больше, наверное, чем прежде.
Ну, сейчас уже как бы уже оно не увеличивается, но все равно требует внимания, ухода, все требует рабочих рук, поэтому всегда ждем паломников, трудников.
Чтобы... А сестер мало, да?
Ну, для подмосковных монастырей относительно такое достаточное количество. У нас получается сестер, 28 человек, и вот где-то около 5 трудниц. То есть 33 человека такое, ну, понятно, что это до Дивеева далеко, но для подмосковных монастырей это такое неплохое количество.
А если кто-то из наших слушательниц, молодых или уже пожилых, захочет принять постриг, как это сделать?
Ну, надо сначала прийти в монастырь, пожить, пройти искус. Если уже человек приживется, покажет себя с хорошей стороны, если он не склочный, послушный, любит богослужение, то тогда его постригут. Но в любом случае, даже у людей, которые не очень молодые, постриг, монашеский постриг не бывает раньше, чем через 7 лет.
То есть... Искус 7 лет?
Ну, сначала послушничество, то есть человек приходит в монастырь, на него смотрят, и вот послушником он становится через 2-3 года. Потом еще 2-3-4 года человек ходит до иноческого пострига, а от иноческого пострига до монашеского там может еще пройти 2-3-4 года. У молодых это срок еще больше.
А если просто приехать поработать, у вас в монастыре это можно?
Да, можно. У нас есть паломнический корпус. Паломницы живут отдельно и питаются отдельно. Паломницы и трудницы. У трудниц, паломниц отдельный корпус, для трудниц другой корпус, но тоже отдельно от сестер.
У вас уютный очень монастырь. Вот приезжая в Серпухов, мы заезжали сначала в мужской монастырь. Там свой дух. И ваш уютный, такие приветливые монахини. Всегда мы заказывали сорокаусты у вас. У вас же там неусыпаемый псалтырь читается, да?
Да, да.
А если наши радиослушатели захотят вам заказать сорокауст, как это сделать?
Можно позвонить по телефону в рабочее время, во все дни, кроме 20-х праздников. Код города Серпухова 4967. Телефон 72-46-25. Дежурный поднимет трубку, да, и можно будет записать, посоветоваться записать. Код Серпухова 49-67, телефон 72-46-25.
Матушка, а у вас вот так по-прежнему больные тоже?
Ну... Да, у нас есть богадельня. Мы открыли богадельню ради нашей прихожанки, которая очень долго нам помогала и квартиру монастырю завещала. И вот ей сделали неудачную операцию, то есть в процессе операции она впала в кому. Потом она пришла в себя, но вот осталась лежачей больной.
В монастыре?
Да. И мы взяли ее к себе в монастырь. Это была наша первая лежачая больная. Ну, сначала была у нее отдельная келья, мы за ней ухаживали. Потом вот монахини состарились наши, потом вот из другого монастыря к нам прислали двух монахинь, потом просто к нам, например, из Озер привезли монахиню, она была пострижена в миру, у нее, к сожалению, деменция, она требует постоянного присмотра. Иногда вот батюшка рекомендует своим прихожанам по каким-то причинам, когда нет возможности ухаживать за родителями, то есть вот кто-то маму свою к нам привозил. Вот. Одна женщина на последней стадии рака у нас стала причащаться, не церковная, воцерковилась и даже ходячей стала.
Вот так вот. И онкологии никакой не стало, да?
И да, дочери
вот
забрали.
Вот что значит благодать. У вас же мощи Варлаама, вы потом скажете, к нам дозвонились. Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Матушка Алексея, благословите рабу Божининова.
Бог благословит.
Мальчика, я вот хотела такой вопрос вам задать. У вас в богадельне лежала раба Божия Антонина. Вот жива она или нет? Вы с ней знакомы? Троица Сергиевой Лаври.
К сожалению, она умерла.
Умерла?
Она сначала у нас вот жила в богадельне, потом вот по неосторожности сломала шейку бедра, ее прооперировали в больнице святителя Алексея, все благополучно прошло, она начала ходить. Потом поскользнулась, упала, вторую шейку бедра сломала, опять стала лежачей. Вот, ну и потом вот, ну и сейчас уже скончалась. Сейчас ее дочь трудничает и тоже работает у нас в богадельне.
Лена вернулась в монастырь?
Да, да.
Да. А вы не скажете, когда умерла Антонина? Хотя я ее поминаю всегда о здравии.
Ну, это уже точно больше года назад, точнее, не могу сказать. Вот,
ну да, телефон я не отвечал уже, как бы, а Ленин телефон я уже не знала.
Ну, кстати, и можно позвонить на вахту, вот вахта, которой телефон я говорила, 72-46-25, он как раз рядом с богадельней. Если что, они могут Лену позвать к телефону, она тогда уже скажет, когда ее мама умерла.
Спаси Господи, матушка.
Спаси Господи, спаси Господи. Так что молитесь об упокоении рабы Божией Антонины.
Царство Небесное.
Так, матушка... вот православный мир тесен, да? Так вот, кто-то друг друга все знают. Но это уже замечено, если вот в мире существует теория пяти рукопожатий, то вот если... Я еще не видела исключения из правила, что если встречаются два православных человека, у них обязательно есть общие знакомые.
Точно.
Вот еще не было исключения из этого правила.
Да. Матушка, а вот мощи Варлаама... У вас под спудом всегда?
Да, не под спудом. И когда у нас проходили археологические раскопки, то как раз под местом захоронения преподобного Варлаама, где сейчас у нас гробница стоит, лежал огромный доломитовый камень, бесформенный. Не как гробница, а он большой, гораздо больше гробницы, такой не очень оформленный, не обтесанный. Мы пытались как-то раздолбить этот камень, ну, потому что археологам положено докопаться до материка. Но никакой перфоратор не брал вот этот доломит, просто долбит, ну, полсантиметра или там сколько-то миллиметров чуть-чуть, и все, и дальше ничего с камнем не происходит. А поднять его мы не могли, потому что на тот момент у нас не было больших ворот, в которые могла бы заехать тяжелая техника, какой-то подъемный кран, и поднять вот этот вот камень. В общем, получилось так, что вокруг все прошли археологические раскопки, а под гробницей преподобного Варлаама раскопки не проходили. Просто физически не смогли справиться с тем камнем, который лежал на этом месте. Поэтому мы надеемся, что вот мощи так и остались сокрыты. Преподобный не захотел их открывать. Мы надеемся, что мощи остались под этим камнем.
Так, а благодать все равно есть. Я помню, у меня рука очень тяжело болела. И мы там нарвали травки у вас в обители. Я потом прикладывала эту травку. Птичий горец называется, она помогает. И рукавички у вас продавали Варлаама Серпуховского. И я приложилась, и у меня, слава Богу, прошло. Рука моя не болит. Да, великий святой, матушка, да?
Ну, многие люди прикладываются, гробницы получают исцеление. Но ведь преподобный Варлаам был келейником святителя Алексея. И когда святитель Алексей молился об основании монастыря, то преподобный Варлаам упал замертво и видел уже Царствие Небесное, Царицу Небесную он видел. И вот как один батюшка толковал этот случай вот из жития, вот сюжет из жития преподобного Варлаама, Вообще в житии сказано, что за что святитель Алексий любил преподобного Варлаама? За послушание и богобоязненность. И вот батюшка толковал это так, протоиерей Вадим Красноцветов, что за послушание святителю Алексию преподобный Варлаам не остался в Царстве Небесном, не остался в райских обителях, не остался лицезреть Богородицу, а вернулся на землю, чтобы построить монастырь.
Поработать Богу на земле.
Да, да. Вот так вот, именно за послушание. За послушание любил вот святитель Алексей своего келейника. И вот в моей детской книге мальчик из 1969 года попадает в 1374 год. Это как раз владычный монастырь уже на тот момент существовал 14 лет. И в этот год приходил преподобный Сергий, чтобы основать Высоцкий монастырь. И князь Серпуховской в этот год строил свой Серпуховский Кремль. И вот получается, что мальчик из 60-х годов 20 века попадает в 70-е годы 14 века и видит и преподобного Сергия, и преподобного Варлаама, видит, как строится Серпуховский Кремль. Ну, не знаю, вот...
Мы ждем эту книгу,
Машка. Да, я надеюсь, что детям будет интересно.
И чем Гарри Поттера читать, вот нужно на таких книгах воспитывать детей. Весной, надеюсь, мы нашим радиослушателям
представим. Сейчас уже, да, рисуют иллюстрации к этой книге. Книга проходит вот уже на таком, на завершающем этапе корректуры. Поэтому надеюсь, что скоро можно будет делать макет, а там уже и в печать отдавать.
Да, будем ждать. Матушка, а как гимназия ваша?
Гимназия, слава Богу, детки учатся, учебный процесс идет. Опять же, слава Богу, что нет каких-то больших неприятностей, искушений. В общем-то, все слава Богу, с гимназией.
И у вас там проходят православные вечера, да? Праздники?
Ну вот сейчас начинаются рождественские чтения, епархиальные, и вот наши городские. В пятницу будет открытие епархиальных рождественских чтений в городе Серпухове. И наши дети будут как раз открывать и закрывать эти чтения, будут петь тропарь Рождеству Христову. Вот, поэтому вот в преддверии именно рождественского поста, по традиции, на наши вот рождественские епархиальные чтения, они предваряют международные чтения и проходят рождественским постом. Так что вот, кстати, для тех, кто забыл, напоминаем, что 28 ноября начинается рождественский пост. Ну, этот пост такой не тяжелый, можно вкушать рыбу до предпраздноства Рождества Христова, можно вкушать рыбу, кроме среды и пятницы, поэтому пост не тяжелый. Длинный, но не тяжелый.
Да, длинный.
Да, он тоже практически, он 40 дней тоже длится.
А кто рыбу не любит? Поститься как Великим постом?
Ну, наверное, ну, морепродукты можно есть. Или кто совсем такое не любит, ну, это уже, это сложнее.
Ну, ничего, кашу будем есть.
Да.
Угу. Матушка, какой у вас вкусный хлеб в монастыре? Замечательные у вас вообще, как-то я попала на праздник, еще был жив тогда владыка Григорий, вот, и все такое без, вроде бы выпечки никакой не было, безалкогольный стол был, но какой вкусный, сколько там замечательных постных блюд было. Это как раз у вас же престол будет?
Да, нововведение у нас, престольный праздник, но в этом году на престольный праздник владыка у нас не будет служить, потому что он служил у нас вчера. Вчера было интересное такое событие, оно, можно сказать, уникальное, потому что оно было первый раз в Подольской епархии, такого даже не было и в Московской епархии до разделения. Вчера было собрание всех монашествующих Подольской епархии у нас в монастыре.
А у вас Подольская, у вас же Серпуховская епархия?
Нет, Подольская.
О-о-о. Угу.
Подольская епархия включает в себя, ну, собственно, Подольский район, Чеховский район, Серпуховский район, Ступинский район, Люберецкий район, Домодедовский район. Вот, кажется, никого не забыла. Вот, приезжал владыка, и приезжали у нас в нашей епархии 4 монастыря, 3 женских, наш Свято-Троицкий, Белопесоцкий, Серафимо-Знаменский скит, и один мужской монастырь, Вознесенская Давидова пустынь, ее игумен отец Сергий Куксов, он благочинный монастырей Подольской епархии. Вот приезжал отец Сергий с братьями, приехала игумени Агния с сестрами, игумени Иннокентия с сестрами. Все вместе молились на божественной литургии, которую совершил владыка Иоаксий в сослужении игумена Сергия. Вот и братья Вознесенской Давидовой пустыни, кто был в священном сане, пел сводный хор монастырей, которым я вот тоже во время службы руководила. И после службы была встреча сестер с владыкой, сестер и братьев с владыкой. Сначала владыка сказал свое краткое слово, обращался к насельникам монастырей. Интересно, что он начал свое слово, напомнив нам такую вот цитату, что «монахи свет мирянам, а монахам свет ангелы».
Ну, и вы же в ангельском чине.
Да, да. То есть владыка призывал так жить достойно, чтобы сильно быть светом для мирян. Понятно, что мы живем ради Бога угождения, но вот наше поведение должно быть достойным ангельского, нашего ангельского чина. Вот. И владыка сначала сказал свое наставление, а потом отвечал на вопросы братьев и сестер. Ну, сестры в основном спрашивали о монастырской жизни, а братья спрашивали о пасторском служении, потому что кто в священном сане, они окормляют людей. Поэтому вот, в частности, спрашивали вопрос, можно ли, когда люди готовятся к причастию, можно ли мирянам на несколько дней делить правила к причастию. Да, владыка сказал, что да, для мирян это вполне допустимо, то есть, ну, когда нужно прочитывать и три канона, и правила к причастию молитвы, то есть можно чтение канонов разделить на 3 дня, например. Ну, потому что если люди после работы приходят уставшие, не всегда есть возможность за один день прочитать достаточно длинное молитвенное правило. А еще владыка, ну, это уже просто как в качестве такого экскурса рассказал историю. Вот он традицию в Молдавии, когда люди, ну, в советское время не так часто причащались, как вот сейчас большинство прихожан вот в Москве, в Подмосковье достаточно часто причащаются. Когда люди раньше реже причащались, то подготовка, говение начиналась за неделю. То есть, например, утром люди работают, но в течение недели они каждый вечер ходили в храм, да. А потом уже вот бывали в субботу на всеночной, в воскресенье причащались. Такая вот благочестивая традиция была. Но это когда люди редко причащались, например, постами, да, 4 раза в год. А сейчас вот Москва, Подмосковье, очень многие люди имеют традицию причащаться раз в 2 недели или даже раз в неделю по выходным дням. У нас многие прихожане причащаются каждое воскресенье. Нам очень повезло, что наш владыка имеет опыт монашеской жизни. Он начинал свою монашескую жизнь на подворье Соловецкого монастыря в Москве. Постриженник отца Иосифа, первого настоятеля Соловецкого монастыря. Поэтому владыка имеет монашеский опыт и знает и монашескую жизнь, и монашеские послушания, и монашеские искушения. И поэтому очень интересно отвечал вот на вопросы братьев и сестер.
Но, матушка, все равно на ваш престольный праздник, на видение 4 декабря, наверное, захотят многие наши радиослушатели приехать. Это можно?
Да, конечно, можно, но, к сожалению, в храме у нас не очень много места, наш Введенский собор очень маленький, а на видение мы по традиции все-таки служим во Введенском соборе. Тем более будет присутствовать гимназия, поэтому детей много, в храме да. Много, да. Но кто имеет такое дерзновение вот, или постоять в тесноте в храме или на свежем воздухе на улице помолиться, у нас озвучка выходит на улицу, то есть можно на улице слушать богослужение. Вот, кто имеет такое дерзновение, милости просим. Вот, это такой традиционный наш праздник. И вообще это праздник введения. В этот день у нас принимают вновь поступивших гимназистов, торжественно принимают в ряды гимназистов так символично очень дети.
Это в храме принимают или в
нет,
гимназии?
Уже потом в гимназии. Угу. Торжественная часть, концерт. И вот детям вручают удостоверение гимназистов. Очень символично, потому что введение – это такой, ну, можно сказать, детский праздник, когда символизирующий, что Богородицу еще младенцем привели в храм, что трехлетняя от раковицы, как сказано. Да? И также вот детей нужно приводить в храм. Некоторые люди говорят, что вот ребенок должен сначала вырасти, а потом уже определиться, какую ему веру выбрать или куда ему дальше пойти. Но если ребенка не начинать воспитывать с детства не приводить в храм,
да,
то и когда он уже вырастет, он уже, ну, по особому смотрению Божие, конечно, может прийти в храм, но это уже значительно удлиняет его путь к вере. Если с детства ребенка не ознакомить с основами веры, с богослужением, очень, и даже верующие, многие верующие дети, верующих семьях в период подросткового такого протеста уходят из церковной жизни.
Сплошь и рядом.
Вот эта база молитвы, заложенная в младенчестве, она все равно дает плоды, как бы выравнивает его путь. Через какое-то время, когда повзрослев, когда кончится этот подростковый протест, все-таки не все, но большая часть детей возвращается к церковной жизни. К сожалению, люди в миру видят много греховного, и многих подростков что, это да? соблазняет. Все-таки нужно иметь сильный характер, чтобы идти не против течения. Все-таки основное течение – это за грехом, а чтобы идти против греха, нужно иметь характер, чтобы идти против вот этой общей тенденции. Ведь, как говорят, запретный плод очень сладок, и вот все, да. что запретное, оно привлекает. И когда родители строго воспитывают детей в благочестии, с одной стороны, это хорошо, но иногда это вызывает сопротивление, желание вот вкусить этого запретного плода. Поэтому вот я считаю, что родители должны не держать детей в тепличных условиях, а объяснять, а как нужно реагировать на зло, на грех, на что-то плохое. Обязательно беседовать с детьми, разговаривать. Потому что если просто что-то запрещать, не объясняя, то это просто вызовет обратную реакцию.
Ну да, надо учить противостоять. Матушка, но все равно вы воспитываете прекрасно детей, потому что вы во главу угла ставите воспитание. Образование уже, конечно, само собой, но прежде воспитание. И вот мне приходилось быть на ваших вечерах, концертах. Дети такие замечательные, они с удовольствием делают то, что им говорят.
Воспринимаю как похвалу, мне недавно сказали, у вас дух гимназии, как в советской школе.
Как в советской школе? А да. что, в советской школе тоже было много
я
хорошего.
Я воспринимаю это как похвалу.
Конечно.
То есть, ну, если убрать из советской школы антирелигиозную пропаганду, да. то все остальное было просто превосходно.
Конечно.
И воспитание, и образование. Ну вот практически все, да, все навыки, которые я имею, я все это вынесла из школы. То есть вот раньше учили и готовить, и шить, чему только не учили, мне кажется, всего
конечно.
Мальчиков
и
учили работать на
почитать
станках.
Почитать старших. Да, конечно. Матушка, так хочется еще спросить, у вас же там вот эти алкогольные, алкогольно зависимые девушки тоже бывают? Вы их брали к себе на перевоспитание?
В основном с алкогольной зависимостью приезжают женщины постарше, лет 35, 40, 45. Да, у нас сейчас и живет несколько человек с этой зависимостью, но вот люди не срываются, уже так у них длительная ремиссия. А вот с наркотической зависимостью сейчас людей нету. И вообще сейчас меньше стало приезжать людей на реабилитацию с наркотиками. Но это связано с тем, что пошли такие очень сильные синтетические наркотики, соли, которые гораздо быстрее разлагают личность человека. и сильнее, они гораздо сильнее влияют на весь организм, то есть когда вот организм просто физически начинает изнутри разрушаться, и разрушение личности тоже начинается гораздо быстрее, и просто, ну, к сожалению, зачастую уже некого реабилитировать. То есть так как у нас не специальный реабцентр, у нас добровольное пребывание, мы... Обязательным условием реабилитации ставим желание человека реабилитироваться.
А если он уже разлагается, у него уже вот личность потеряна?
Такого желания нет, уже... и, к сожалению, да, с этим сложно, поэтому и меньше и тех, кто идет на реабилитацию.
У нас звонок. Добрый вечер, говорите, вы в эфире. Алло.
Здравствуйте. Вчера здравствуйте. Матушка и Нина Васильевна. Про детей вы сказали, а вот внуки-то, внуки, мы же деды-то уже такой власти не имеем. Вот как сказать? Может быть, ничего не говорить, а делать просто? Потому что там же еще и зятья есть. Не так скажешь, и детям боком выйдет. И вот молчать, ну, да. Это средство или не средство? То есть делать и молчать.
Нет, ну, во-первых, любой пример, пример правильной жизни, он тоже влияет на человека, свой собственный пример. Но просто молчать это неэффективно, нужно молиться обязательно при этом. То есть если человек не хочет слышать или ему не дают, ну, бывает, что, например, да, старшие родственники воцерковленные, а младшее поколение не воцерковленное, и не дает, так сказать, нет доступа там, к внукам, да, то тогда остается только молиться. И молитва от сердца тоже приносит плоды. Даже когда дети этого не понимают, но душа-то чувствует. Ну и пример собственной добродетельной жизни, он тоже является огромным примером. И всегда очень плохо, когда родители учат детей правильному, а сами живут неправильно. Дети прекрасно видят вот это раздвоение. Почему мы, ну, иногда вот люди отдают нам в гимназию из невоцерковленных семей своих детей. И здесь вот два исхода. Или дети воцерковят своих родителей, или, к сожалению, вот такое начинается раздвоение, лицемерие внутри ребенка. То есть, когда в гимназии вроде он ведет себя правильно, а видя неправильное поведение родителей, он может перестать уважать родителей, может научиться лицемерию. Ну, в общем, не всегда правильный исход, когда вот такое раздвоение в воспитании. Очень важно, чтобы ребенок видел благочестие в семье, а не только слышал о правильном поведении в стенах воскресной школы или храма. Очень важно самому быть примером, потому что пример своей жизни учат детей больше, чем любые слова. Вот мой личный такой афоризм, что лучшая проповедь христианства – это личная благочестивая жизнь.
Это так, но дедушки и бабушки зачастую живут отдельно, иногда и далеко, и дети не видят дедушек и бабушек, а родители, папа, мама рядом.
Ну, тогда остается только молиться. Если нет возможности хоть как-то участвовать в воспитании, тогда остается только молитва. Ну и какое-то краткое вот на каникулах участие в жизни. Что-то показать, рассказать внукам, когда они приезжают на каникулах. Куда-то сводить, что-то интересное рассказать, познакомиться с... Во многих храмах есть интересные прихожане или какие-то воскресные школы, мероприятия, православные лагеря. Вот. Детям все это интересно. И в тех же православных лагерях бывают православные походы. То есть там просто благочестивая атмосфера. Там же вот, ну, да. Утренняя, вечерняя молитва.
Другая,
а дальше,
среда, конечно.
Да, просто другая среда, благочестивая, добродетельная. Но нет какой-то морализации, вот намеренно обучение православию. Вот через такие мероприятия дети очень хорошо воцерковляются, через общение со своими воцерковленными сверстниками.
Матушка, ну вот мы сказали, алкогольная зависимость там, или табакозависимость, а интернет-зависимые тоже у вас бывают?
Такое бывает, но с такой проблемой буквально, даже нет, с такой проблемой к нам вообще ни разу не обращались. Какое-то время назад, вот где-то раза два обращались с зависимостью от игр, игромания. А вот с интернет-зависимостью к нам ни разу не обращались. Но теоретически, да, это может быть, как любое пристрастие, это тоже может исцеляться молитвой. Но это тоже болезнь уже вот, что в алкоголе, что в наркомании человек ищет какого-то удовольствия, ухода от действительности. По большому счету, любое пристрастие – это уход от действительности. Не решение проблемы, а вот принцип, как вот закапывание, как страус закапывает голову в песок, так и это вот уход от действительности в виртуальную реальность или вот в алкогольную, наркотическую зависимость. Это та ситуация, когда человек просто не хочет, не может по каким-то психологическим причинам, не может решить свои проблемы, он просто вот, старается себя выключить из реальной жизни.
Матушка, а вот у вас на реабилитации еще какие-то медикаменты, врачи участвуют или нет? Только молитва, исцеляете молитвой, да?
У нас есть возможность обратиться к врачам, если будет такая необходимость. Есть возможность прокапать капельницы, вот если что врач назначит, что-то там укрепляющее или какую-то детоксикацию организма провести, такая возможность есть. Но если человек в таком плохом физическом состоянии, все-таки мы сначала рекомендуем пройти лечение в стационаре, а потом уже обращаться к нам за духовной реабилитацией. Вот у нас были такие чудеса, что вот первые девочки-наркоманки, которые к нам приезжали, ну, как говорится, на сухую, то есть в процессе ломки, они у нас выходили из ломок на простом баралгине. То есть давали не какие-то сильные обезболивающие, а просто простой баралгин давали. И они и обливали крещенской водой, и прекрасно они, то есть вот выходили из ломок. И вот абстинентный синдром, да, и как-то это все быстро заканчивалось, и легко проходили эти ломки, но это благодать места.
Благодать места, потому что доктора говорят, что вот женский алкоголизм якобы не лечится, или труднее лечится, а у вас
просто
у вас же женщины...
Это связано с тем, что для того, чтобы началась зависимость, женщине требуется в два раза меньше алкоголя, чем мужчине. А чисто физиологически, как бы теоретически, женщина может выпить почти столько же, как мужчина, и поэтому ее организм как бы быстрее этим зашлаковывается, быстрее возникает зависимость. Ну, у нас были достаточно хорошие итоги реабилитации, особенно с первыми девочками-наркоманками. Мы поддерживали связь, кто-то оставался у нас работать, кто-то потом выходил замуж в нашем городе. Достаточно хорошие были результаты реабилитации. Ну и, как правило, реабилитация была тогда хорошая, когда была мотивация. Вот, девочкам хотелось выйти замуж, создать семью. И у них была вот цель побороть зависимость, чтобы потом создать здоровую семью. И действительно, вот, ну, кому-то требовалось для реабилитации полгода, кто-то добровольно оставался на два года, потому что не чувствовал себе уверенности. То есть вот человек выходит за ограду, так сказать, понюхал воздуха, свободу, чувствует, нет, еще что-то внутри шевелится, какие-то нехорошие желания есть. И поэтому, ну, это зависит от человека. Но, тем не менее, вот были результаты по реабилитации и от полугода, и вот до двух лет.
Великое дело делаете вы, матушка дорогая. Братья и сестры, с нами сегодня игуменья Алексия, настоятельница Свято-Веденского женского монастыря в городе Серпухове, член Союза писателей России. Матушка награждена многими наградами, и общественными, и духовными Русской Православной Церкви. Матушка, у нас, как всегда, принято, мы помолимся сейчас. Дорогие слушатели, братья и сестры, всем великая благодарность за то, что вы не забываете радиостанцию «Радонеж». Ой, время тяжелое, матушка, у нас тоже, поэтому
всегда мы просим на каждом эфире, не забывайте, пожалуйста, нашу православную радиостанцию, помогайте, мы держимся только исключительно вами. Помочь можно любыми способами, молитва само собой, но можно там через Сбер и по телефону, но можно даже приехать сюда, Пятницкая, 25, строение 1, дом радио. Дай Бог вам всем здоровья. Вот, дорогая матушка, это о здравии.
Вот я хотела отметить, что вот первое написано о здравии патриарха Кирилла. Вот особенно последнее время святейший патриарх просит молитв о себе. И не просто формально, вот как на Екатерине мы упоминаем патриарха, а говорит, просит личных, келейных молитв за него. Чтобы,
он болеет?
Нет, ну не... Ну, вообще, молитва не только, собственно, о физическом здоровье, помощь в делах и духовные какие-то проблемы, но потому что сейчас время сильно такое, тяжелая время жизнь. Тяжелое, да. Вот, поэтому вот мы молимся за патриарха Кирилла и вот призываем всех тоже молиться о его здравии. Спаси, Господи, помилуй рабов Божьих, патриарха Кирилла, президента Владимира, министра обороны Андрея, протоиерея Владимира, болящей Галины, Нины, Владимира, тяжело болящей Фатини, тяжело болящей Анны, Людмилы, Иоанны, Елены, болящего Виктора, игумена Антония, Елены, Марии, Софии, Пелагии, Ираиды, Ольги, тяжело болящей Марии, Анны с очадами, Михаила, Александра, Петра, Марии, Елены, тяжело болящего Владимира, Нины, Ларисы, Ксении, Фатинии, Анны, Ильи, Ольги, Елизаветы, Владимира с очадами, Анны с очадами, Надежды, Людмилы, Натальи, Дмитрия, Ирины, Андрея, Павла, отроковицы Александра, отрока Дмитрия, отрока Алексея, младенца Виктора, Анны Владимира, Марии, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, протоиерея Георгия, Андрея Владимира, Вадима, Алексея, Виталия, Ольги, Виктора, Павла, Александра, болящего Бориса, болящей Елены, Аполлинария, болящей Аллы, Николая, Татьяны, Сергия.
Все, помоги, Господи.
Да. Упокой, Господи, души усопших, раб Твоих, Лидии, патриарха Алексея, протоиерея Георгия, протоиерея Евгения, Нины, Дмитрия, Анна, протоиерея Дмитрия, Веры, Николая, Александра и Анна, Григория, Ольги, Александра, воина Аркадия, Галины, Ольги, Юрия, Маргариты, новоприставленные Ларисы и Василия. Протоиерея Дмитрия, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Наталья, Николая, Василия, Василия, Афанасия, Мария, Иакова, Евсевия, Дмитрия, Анна, Таисия, Петра, Феклы, Феодоры, Феодора, Фатинии, Татьяна, Геннадия, Феодора, Татьяна, Александра, Прохора, Людмилы, Стефана, Илариона, Надежда, Иоанна, Виктора, Анна, Людмилы, Нина, Александра, Валерии.
Царство Небесное.
Вот сейчас присылают нам вот с линии фронта, с линии соприкосновения, с зоны СВО списки помолиться о здравии раненых воинов и об упокоении. Мы молимся, поминаем, и меня всегда вот, ну, как-то особо вот поражает, трогает, например, список, там вот читаешь имена, а потом и 25 неопознанных. То есть почему-то, не знаю, но вот меня это такое особое какое-то тягостное. Вот,
ну, у меня даже мурашки, да.
Впечатление производит, да, потом всех опознают. Но вот сейчас вот, когда вот считаешь, как-то вот это... Жалко ребят, но... Да. Но фашистов нужно остановить. Да.
И скорее бы это закончилось миром, но уже, видите, как далеко зашло, такая кровь между нами. Очень больно, что Украина ведь православная.
Очень Киев, печально, что так сильно промыли мозги. Да. Вот я, например, беспокоюсь о том, что вот те города, которые мы освободили, а какой там процент людей, которые мысленно все равно остались верны вот этой, скажем так, неправильной Украине, которая сейчас вот так вот... Промыли мозги, вот это заразили национализмом, фашизмом. Ведь какой-то процент людей, зараженных этим, остался. И они могут и вредить, и что-то плохое делать. Конечно, тут он печально. Но это уже, кажется, забота специальных ведомств. Но да, это тоже печально, что да, что пропаганда работала, вражеская пропаганда на той стороне работала очень хорошо, к сожалению, это вот.
А с нашей стороны пропаганды любви к России не было совершенно, по-моему, за эти годы, начиная с 90-х.
Внутри-то России были такие неправильные настроения, не, но слава богу, что мы это побороли, но уже выросло поколение, так сказать, воспитанное на неправильной идеологии. Как посмотришь, зигующие вот эти вот школьники, это, конечно, к сожалению, печально, очень печально. Но будем надеяться, что с Божьей помощью мы все это преодолеем.
Матушка, у вас же юбилей будет, да, обители? Будем праздновать когда, в мае?
Да, мы надеемся, что вот обитель возрождена 5 мая, но, возможно, к празднованию непиваемой чаши.
Ваш престол тоже, да?
Да, да.
Мы приурочим. Это сколько лет?
Это будет 30 лет возрождения монастыря.
И у вас, матушка, личный юбилей тоже будет. Это я по секрету всему свету говорю.
Попозже, попозже.
Ну что же, время наше почти кончается. Пожелайте нам что-нибудь и благословите.
Пожелаю молиться, потому что хотя бы кратенько, хотя бы вот по возможности, сколько человек может, но обязательно молиться, потому что с Божьей помощью все возможно преодолеть. А когда человек рассчитывает только на свои силы, то все очень тяжело. Как говорили в старину, без Бога не до порога. То есть ты даже до порога не дойдешь, если не будешь поминать имя Божие. Поэтому молитесь. Ну, кто может, утренний, вечерний, Евангелие, Псалтирь. Ну, а кто не может, хотя бы кратенькими молитвами. Господи, помилуй, Господи, благослови. Ну, а кто знает Иисусову молитву, тоже очень хорошо ее творить. Ее могут творить и миряне. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного или грешную. Эта молитва освещает нас, освещает все вокруг нас, отгоняет всякие искушения, поэтому не пренебрегайте, не забывайте об этой молитве.
Тем более в наше время, когда столько всяких оккультных сект и прочего, нужно всегда ограждаться, да, матушка, молитвой?
Да, к сожалению, религиозность, не поддержанная воспитанием, перерастает в любовь к мистике.
Это
а
так.
Это неправильно.
Да. Дорогие братья и сестры, благодарю матушку игуменью Алексию. Всего доброго, до новых встреч. Спаси Христос.
Спаси Господи, до свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.